Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мои коллеги знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и обсуждаем также мировую реакцию на все, что происходит. Сегодня мой соведущий Алексей Горбачев. Леш, привет!
Привет, Ксюш! Сегодня мы расскажем вам про так называемые референдумы, которые Кремль готовит на захваченных украинских территориях, про международную реакцию на эти референдумы. В частности, заявлением на эту тему сегодня выступил Казахстан. Расскажем вам про мобилизацию в России, про подготовку новых санкций против Москвы в ответ на эти референдумы, а также про подготовку методичек, которые якобы подготовил Кремль, в которых рассказывается, как теперь СМИ должны освещать то, что происходит на данный момент в России. Но начнем, как всегда, с нашего обзора боевых действий в Украине.
Да, небольшая сводка. В начале от ракетного удара пострадала Харьковская область. Сегодня, в частности, населенный пункт Первомайская. Там погибли 7 человек, и пострадали жилые дома. А также обстрелом подверглись Николаев, некоторые населенные пункты в Луганской, в Донецкой областях. Днепропетровской области обстреливали 9 раз. В Никополе, в частности, повреждены почти 40 частных домов. Но при этом в сводках фигурирует очень много сообщений и об атаках, которые удалось отбить украинцам. На этом фоне важно отметить, что издание «Тайм» посвятило обложку свою знаменитую и большой материал главнокомандующему вооруженными силами Украины Валерию Залужному, который в этом материале выразил мнение о том, что промежуточные победы Украины, в частности контрнаступления успешные, будут лишь передышкой в борьбе. Издание отмечает, что Валерий Залужный – один из многих украинцев, ответственных за прогресс украинской армии. Он стал фактически вторым лицом войны после президента Владимира Зеленского и может сыграть выдающуюся роль в истории этой войны. Отмечая популярность главнокомандующего вооруженными силами, издание рассказывает его историю. Но я от себя добавлю, что Валерию Залужному посвящено огромное количество мемов, таких позитивных, которые воспевают его храбрость, стойкость, силу, мощь и так далее. И, конечно, это для лингвистов особое удовольствие изучать эти мемы и как они отражают все происходящее в Украине и настроение украинцев, главное. Ну, вы помните, наверное, эту картинку, на которой Валерий Залужный изображен с женой, а она ему говорит: «Зайди в Бакалею, купи изюм». А он говорит: «Понял, зашел в Балаклею, взял изюм». Это было как раз после успешного контрнаступления. Или такой огромный камень, как скала, расколот надвое, как будто ножом его разрезали, и написано, что случается, когда Залужный играет в камень-ножницы-бумага.
Да-да, помним такое. Ну, вообще сейчас внимание всех приковано к так называемым референдумам, в кавычках, которые Кремль готовит на украинских территориях. Государственное информагентство, в частности ТАСС, сообщает, что процедура переведения этих территорий в состав России намечена якобы на 30 сентября. При этом двумя днями ранее, 28 сентября, Госдума вроде как должна рассмотреть законопроекты о вхождении в кавычках в состав России оккупированных территорий Украины. И аналогичный законопроект рассмотрит 29 сентября Совет Федерации. После чего Путин вроде как, опять же, собирается обратиться к федеральному собранию касательно референдумов и аннексии территорий. И сейчас западные и украинские аналитики рассуждают о различных сценариях вот этого спектакля, в кавычках, как его называют на Западе и в Украине, спектакли о референдумах. В частности, в интервью нашим коллегам с «Настоящего времени» политолог Иван Преображенский заявил, что есть два сценария, которые Кремль намерен реализовать, скорее всего, в краткосрочной перспективе. Первый – после аннексии вот этих вот территорий, после вхождения, в кавычках, вот этих территорий в состав России, Кремль получит дополнительное обоснование кричать и размахивать ядерной бомбой, кричать, что это наши люди, это наша территория, не суйтесь, кинем бомбу, говорит политолог. И с учетом того, что и Зеленский, и американская сторона говорят о том, что они всерьез восприняли угрозу Путина, сделанную накануне, сейчас они будут еще более серьезно к этому относиться. И вторая история уже связана с призывниками, говорит политолог. Дело в том, что и Шойгу, и российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что призывники не будут воевать в зоне, как называют это в России, специальной военной операции. Но все прекрасно понимают, что одно дело воевать на территории Украины, а другое дело воевать на территории как бы России, когда она признана как бы российской.
Да, вот в этой серой зоне, в непонятных этих образованиях.
Да, абсолютно. И при этом политолог обращает внимание, что Россия до сих пор не контролирует ни территорию Луганской и Донецкой областей, ни Запорожскую и Херсонскую область. И что делать дальше, совершенно непонятно. Ясно одно, что война не прекращается, зато туда можно будет перебросить солдат-срочников, потому что они как бы будут защищать территорию Российской Федерации. При этом есть вероятность того, что сейчас все боевые действия могут принять оборонительный характер, потому что у Кремля нет ресурсов для наступления. К такому выводу приходят западные аналитики, в том числе и украинские аналитики. И сейчас вот эта вот мобилизация, она направлена прежде всего на то, чтобы закрыть дыры на фронте только для того, чтобы удержать хотя бы те территории, что Кремль и российская армия на данный момент контролируют.
Тем временем эксперты из американского Института исследования войны считают, что объявленная Путиным частичная мобилизация на ход войны не повлияет. Как заявляют эксперты института, процесс мобилизации в России будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже. Мотивацию мы видим, какая действительно мотивация в России. Более 260 тысяч человек уже выехали на фоне новостей о мобилизации, и общество действительно ей отчаянно сопротивляется. Мы видим, что продолжаются поджоги военкоматов. В пятницу их было 9. За выходные произошло еще несколько поджогов в разных регионах России. Кроме того, сегодня стало известно о том, что мужчина поджег себя на автовокзале Центральный в Рязани. Он говорил, что не хочет участвовать в войне с Украиной. Об этом сообщает местное издание «Новая газета Рязань». На видео, опубликованном этим изданием, видно, как мужчина в джинсах и футболке выходит на проезжую часть и одновременно выливает себе на голову жидкость из бутылки. После этого он резко воспламеняется и убегает за здание. Ну и, конечно, самым чудовищным случаем сопротивления мобилизации стало то, что произошло в Усть-Илимске в России. На шестой день объявленной мобилизации 25-летний Руслан Зинин пришел в военкомат и выстрелил в упор в военного комиссара Александра Елисеева. Он сейчас находится в реанимации. Тут надо сказать, что этому немало поспособствовало российское телевидение, потому что как раз накануне Владимир Соловьев в своем ток-шоу говорил о том, что военкомов надо расстреливать за то, что они неправильно осуществляют эту мобилизацию, вот не в соответствии с указами президента и так далее. И буквально на следующий день мы увидели реакцию. Также продолжаются протесты в Дагестане и Кабардино-Балкарии. Сегодня люди снова вышли там протестовать, сообщает издание «Кавказ Реакция». В Махачкале и Хасавюрте сотни людей вышли на акцию протеста. В Махачкале собралось больше всего, несколько сотен человек. Также сообщается, что произошла массовая драка протестующих с полицейскими, и несколько десятков протестующих задержали. И я сегодня поговорила с заместителем главного редактора дагестанского издания «Черновик» Магомедом Магомедовым. Он рассказал мне о том, как накануне проходили акции протеста, некоторые детали. Вы можете найти этот материал на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях. Ну а сейчас давайте послушаем небольшой фрагмент, в котором Магомед Магомедов говорит о том, как могут теперь развиваться события.
Мы пока не знаем, будут ли какие-то продолжающиеся акции, или же этой акции будет достаточно для того, чтобы власть изменила свои отношения. К примеру, сегодня по итогам вчерашних событий глава республики Сергей Меликов, он оперативно провел какое-то совещание. Он, кстати, возглавляет комиссию по мобилизации Республики Дагестан и сегодня заявил, что, возможно, его неправильно поняли в военкоматах и нужно тщательно, аккуратно подходить к вопросам, связанным с мобилизацией.
Но то, что он сделал это заявление, вы думаете, это результат общественного давления?
Да, потому что Дагестан, он преподносится в федеральных СМИ, федеральной официальной повестке, как такая вот родина героев, и, ну, имеется в виду героев посмертно, да, или же там участников украинских событий, и как республика, которая больше всего потеряла людей в этом конфликте. И в то же время это преподносится среди официальных лиц как такой некий акт патриотизма и прочее-прочее, да. И тут получается, что именно в этой республике, именно там, где как бы уже читались о высоком уровне мобилизации, о высоком уровне патриотизма и подготовленности, и тут возникает такая ситуация, когда народ выходит и требует остановить это безумие.
Это был фрагмент интервью заместителя главного редактора дагестанского издания «Черновик» Магомеда Магомедова.
И в дополнение к тому, что он сказал, вот русская служба BBC опубликовала данные о том, что население Дагестана уже прочувствовало на себе войну. Дело в том, что по данным BBC в ходе войны России против Украины по меньшей мере погиб 301 военнослужащий из Дагестана. Кроме того, помимо Дагестана, протесты также проходят в Нальчике, это столица Кабардино-Балкарии, и, как пишет «Кавказский узел», местные жители уже второй день подряд выходят на акции против так называемой частичной мобилизации, хотя мы все видим, что она никакая не частичная, а вполне себе полная, и местные жители требуют не мобилизовывать их родственников, а также не отправлять на войну мужчин без профессиональных навыков в военном деле. И вот буквально перед эфиром я также разговаривал с ребятами, которые спасаются от мобилизации в России. Они только что пересекли границу России с Казахстаном, пересекли без особых проблем. Говорят, что по загранпаспорту, по крайней мере, вот по данным на вчерашний день, пропускали людей пограничники, но при этом настроения таковы, что люди говорят, что если их не пропустят, то они просто будут через степи пересекать границу и переходить в Казахстан нелегально. На данный момент есть такая возможность, даже предлагаются такие услуги. И в Казахстане на этом фоне сегодня выступили с интересным заявлением. МИД Казахстана подчеркнул, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенной равноценности и мирного сосуществования. И как заявил пресс-секретарь МИДа Казахстана Айбек Смандияров, Казахстан не признает возможную аннексию России восточных регионов Украины в результате проведенных там референдумов. И ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал к урегулированию войны в соответствии с уставом ООН.
А тем временем и в Казахстане, и в Кыргызстане, и вообще в центральноазиатских республиках шутят на тему того, с чем столкнутся россияне, которые массово в эти республики сейчас переезжают. И, в общем-то, справедливо шутят. Я видела несколько роликов накануне очень остроумных. Там высмеиваются все те фразы, которые слышали мигранты из центральноазиатских стран в России. Регистрацию покажите, устройство на работу только признание кыргызского языка, сдаем квартиры только лицам азиатской национальности. В общем, это неприятно, конечно, слышать, но это то, с чем действительно сталкивались эти люди в Москве, в больших городах. Они действительно сталкивались с дискриминацией, и вот они так подтрунивают над русскими и шутят на тему того, с чем им, возможно, теперь придется столкнуться.
Подтрунивают, но тем не менее в Казахстане люди готовы помогать беженцам из России. Я видел в телеграм-каналах гуляет видео, что в Казахстане людям предлагают воду, предлагают помощь беженцам. В частности, вот в Уральске руководство кинотеатра «Синема Парк» разместило россиян, которые спасаются от мобилизации, в кинозалах, чтобы они могли там переночевать. Не все страны готовы принимать иммигрантов из России, но в частности вот Германия заявила, что будут помогать людям, которые спасаются от мобилизации. Как это будет происходить, пока не ясно. У людей предварительно будет возможность подать на политическое убежище, и в качестве основания можно будет назвать, что их пытались мобилизовать в России, по крайней мере, к такому выводу приходят некоторые правозащитники. На этом фоне Евросоюз также готовится к ужесточению санкций против России. Это произойдет после так называемых референдумов по аннексии территории Украины. В частности, говорится, что среди новых санкций может быть прекращение импорта экспорта алмазов из России. К такой мере призвали Польша, Ирландия, Литва, Эстония и Латвия. На данный момент Бельгия выступает против, но переговоры продолжаются, и их результаты будут анонсированы позже. Также премьер-министр Великобритании Ли Страс заявила, что союзники должны продолжать оказывать поддержку Украине, не слушая угроз со стороны президента Путина. В частности, на прошлой неделе она встречалась в Нью-Йорке с президентом Джо Байденом, французским лидером Эммануэлем Макроном и призвала демократические страны проявить твердость в борьбе с автократическими режимами. И, по словам Трасс, мобилизация является реакцией Путина на неудачи на поле боя, а эскалация войны в Украине – стратегической ошибкой. Она подчеркнула, что Путин не ожидал столь сильной реакции свободного мира, и таким образом западный мир не должен прислушиваться к его брецанию оружием и фальшивым угрозам, а вместо этого продолжать вводить санкции против России. И в частности, вот буквально сегодня британский Foreign Office объявил о введении санкций против почти 100 физлиц и организаций в связи с проведением так называемых референдумов. В частности, вот, что интересно, под санкции попали агентство IMA Consulting, это пиар-агентство Госзнак, предприятие, которое печатает бюллетени для этих референдумов. Там большой список тех, кто попал под санкции, в частности, вот, например, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, уже бывший член правления Сбера Белла Златки, зампред правления Газпрома Фамил Садыгов и другие люди.
Турция на этом фоне продолжает свои усилия для сближения президентов России и Украины для начала дипломатических переговоров о прекращении войны в Украине. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. Он заявил об этом на пресс-конференции в Токио. Процитирую его. «В войне нет победителя. Чтобы закончить эту войну, скорее всего, придется вернуться за стол переговоров, как только обе стороны это осознают. Должен быть справедливый мир, особенно для Украины. Оккупированные территории – это территория Украины», — сказал Чавушоглу. Он добавил, что лидеров, которые хотят продолжения войны, также надо убедить. Интересно, какие это лидеры? Не будем показывать пальцем. Но я не думаю, что президент Украины очень сильно заинтересован в сближении с президентом России. И он не раз на эту тему высказывался, что, в общем, никаких переговоров на условиях Путина не будет. Просто надо отдать все территории, которые захвачены, и все. В свою очередь, в российской пропаганде, о которой мы сегодня еще поговорим, мы упомянули методички, вот эта тема мирных переговоров и того, что Киев на них не идет под влиянием Запада, она постоянно муссируется. Но я только еще добавлю здесь к международной информации, что Соединенные Штаты предоставят Украине почти 500 миллионов долларов помощи в сфере гражданской безопасности. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Эта поддержка призвана помочь украинским правоохранительным органам и органам уголовного правосудия. На что пойдут эти деньги? Речь идет о помощи в сфере гражданской безопасности для спасения жизни и укрепления потенциала украинских правоохранительных органов и системы уголовного правосудия, пояснил Блинкен. Ну, теперь я предлагаю поговорить действительно о том, как российская пропаганда все это освещает, какие появляются новые месседжи. Вот сегодня издание «Медуза» опубликовало очередную методичку, по-моему, это уже третья за всю войну, и «Медуза» их регулярно публикует, следит за тем, что происходит. Вот в этой новой методички. Там сказано о том, как надо освещать мобилизацию. Ну и вообще, как, в принципе, подавать под каким новым углом, новым соусом все происходящее. Посыл там главный такой. Народ России должен сплотиться перед угрозой НАТО, поскольку Альянс намерен расчленить и разграбить Россию. Но эти слова «расчленить и разграбить» совсем недавно Путин произносил в своей речи. Ну и мы знаем, что когда Путин произносит какую-то такую установочную речь, вот в начале войны или сейчас, когда была объявлена мобилизация, тезисы из этой речи сразу же подхватываются основными государственными медиа, и они всячески их транслируют и раскручивают. А также предлагается подчеркивать, что линия фронта составляет более 1000 километров, поэтому не стоит сваливать всю тяжесть войны на контрактников и народные милиции Донбасса. И также еще одной причиной массового отправления людей на фронт авторы предлагают называть обстрелы российских приграничных территорий и аннексированного Крыма. «С нами уже сейчас воюют на нашей территории», говорится в методичке. «Мы уже не только своих не бросаем, мы защищаем себя».
Ну, посмотрим, насколько эффективно будет эта методичка работать, потому что, как показывает практика, одно дело очень легко в это все верить, когда ты приходишь домой, садишься на диван и слушаешь Соловьева, а другое дело, когда тебя или твоих близких отправляют на фронт. Так что есть некоторые сомнения в том, насколько российская пропаганда сможет эксплуатировать тему борьбы с НАТО. Кроме того, и это видно из риторики Москвы, потому что, как отмечают многие западные аналитики, даже в годы Холодной войны из Кремля не звучало такое количество угроз касательно применения ядерного оружия. В частности, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Москва столкнется с катастрофическими последствиями, если применит ядерное оружие против Украины, и в частности подчеркивается, что в США в закрытом порядке сообщили Москве более подробно о том, что именно и какие катастрофические последствия будут ждать Кремль, если произойдет применение ядерного оружия. И я хотел бы обратить внимание на публикацию «Медузы» на эту тему. Издание поговорило с Максимом Старчаком, это эксперт по российской ядерной политике, и он подчеркнул, что США уже разрабатывают, вероятно, варианты своей реакции на такое развитие событий, и среди них вхождение сил НАТО в Украину, неядерный удар по российским войскам в Украине, удар тактическим ядерным оружием США по российским войскам и так далее. И, по всей видимости, как полагает Старчак, подобные сценарии уже доведены до Путина и должны стать механизмом сдерживания от ядерного удара. Я подчеркну, что для того, чтобы начать применять ядерное оружие, необходимо согласие не только Путина, но также министра обороны и начальника генштаба, то есть фактическая возможность ядерного удара осуществима, но остается какая-то система сдержек и противовесов и внутри России. Но в то же время вот эта вот объявленная мобилизация, по всей видимости, свидетельствует, как говорят эксперты, о том, что Россия собирается вести войну в Украине силовым путем, то есть силами военнослужащих, а не силами ядерного оружия. И еще одна новость, связанная с мобилизацией. В частности, мы все помним это видео, когда российский бизнесмен Евгений Пригожин в тюрьме приглашал заключенных ехать на войну в Украине. И вот сегодня он выступил с интересным признанием, сказал, что все-таки это он основал частную военную компанию «Вагнер». Это первое публичное подтверждение связи, которую он ранее отрицал, из-за сообщения, о которой он судился неоднократно журналистами. То есть сейчас можно видеть, что вот все эти иски, которые подавал Пригожин и в московские суды, в частности, вот буквально 15 августа Пресненский суд Москвы признал недостоверными слова Алексея Венедиктова о том, что бизнесмен является хозяином ЧВК «Вагнера». Ранее адвокаты Пригожина подавали и аналогичный иск к Биллингкэт, высокий суд Англии. Но, правда, потом британские адвокаты даже отказались представлять интересы из-за репутации Пригожина.
Ну, давайте немножко отвлечемся от Пригожина, от мобилизации. Я уже сегодня упоминала народный юмор, но, правда, народный юмор в связи с мобилизацией, а мы знаем, что вообще на протяжении этой войны блестящие образцы такого юмора, интернет-фольклора демонстрировали украинцы. Известные своим чувством юмора, мужеством, стойкостью и так далее. Так вот, после угроз Путина использовать ядерное оружие, в соцсетях украинских появился пост о том, что не только пост, а еще и группа в Телеграме, и такая группа действительно существует. Появился пост о том, что жители Киева собираются в случае ядерного удара, в случае решения использовать ядерное оружие, собраться на оргию в центре Киева на горе Щековица. Ну и там масса шуток по поводу того, что это будет ваш шанс, наконец, исполнить еще не исполненные сексуальные фантазии и так далее. И это действительно реальная группа в Фейсбуке. Там уже несколько тысяч человек, они переписываются, поступают предложения и в других городах Украины организовать такие же оргии. Раздаются предложения о том, что, может быть, и не стоит ждать ядерного удара, а стоит наслаждаться жизнью прямо сейчас. В общем, это демонстрирует в очередной раз, с каким чувством юмора украинцы относятся к происходящему, и действительно, ну, их оптимизм не победить. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алексей Горбачев. До встречи.
До свидания.